вот еле-еле я успел, только прибежал, не успел даже не покурить, извиняюсь за подробности, не в туалет сходить, сразу включил ноутбук, вышел в эфир, потому что обещал 23:30. Нужно было отвезти ребят, сегодня шутаут, турнир в Лас-Вегасе по 1500, мой любимый турнир, в котором я в 10-й раз, повторю, вышел на финальный стол 2 года назад. Но вот в этот год так получилось, что не суждено мне его сыграть, так я вчера прошел второй день. Так что пропускаю его сегодня. Так, ну пока будут люди задавать вопросы, я пока расскажу про свои последние 2 дня. Позавчера я играл в Horse по 3000, турнир, на который я, честно говоря, очень рассчитывал, потому что, ну, составы в Horse довольно специфические. Вот вы знаете, что по 1500 выиграл наконец-то Костя Пучков, очень порадовал нас всех. Очень я болел за него, Костя приятный человек, очень такой, скажем, ну как сказать-то правильно, неординарная личность. Вот. Очень рад, я рад, что он выиграл. И вот по 3000 позавчера я играл турнир. Все как обычно у меня здесь в Лас-Вегасе сложилось. К перерыву большой стек, хороший стек набил очень. Стол был достаточно посредственный. Вот, хороший стек набил первый. И после перерыва, ну там была такая смешная история, что мы в перерыве кушали, как обычно, ну Гантик там подошел, Кирилл Рабцов. А он очень болеет против меня. Вы знаете, по причине, он там моей доли продал 1%, правда, но все равно очень переживаю, что я нигде не доехал. А у меня с ним, я уже рассказывал, так складывается, что все мазы я всегда ему проигрываю. Если вот он против меня где-то болеет, у меня шансов нет. Какая-то вот у него аура такая на меня влияет не очень хорошо. И вот пока кушали, как же так получилось? А, мне не хватило доллара, чтобы заплатить за еду. $1 не хватило. Там со $100 сдачи не дают, не было сдачи. Мне нужно заплатить там что-то типа там 13, у меня там было 12, что ли, мелочь. Вот я подошел к Кириллу, взял этот доллар у него, предложил ему фишку забрать. У меня были фишки там, Беладжи, не долларовые тоже были. Он фишку отказался, говорит, давай мазу поставим. Что ты во второй день не пройдешь на доллар. Я по глупости говорю, да, давай. Потому что у меня был большой стек, а вечером турнир играют всего 8 уровней по доллару. Ну, понятно, что это больше как шутка, но вот примазали по доллару, пришел я с ужина и не выиграл больше ни одной раздачи. Вот у меня был большой стек, где-то около 15 тысяч, ну, относительно большой. Приличный стек. Давали 9, и вот уже к перерыву я набил уже 15, довольно много. Средний был, наверное, ну, средний такой был, что никто не вылетел практически. Вот, 15. И вот с этим 15 тысячам я не выиграл ни одного банка. И выбыл из турнира по Хорсу. Что-то совсем уж там не складывалось. Вот. И вчера, и, соответственно, Кирилл я стал должен $2. Вчера вот мы с ним увиделись. Он пришел, говорит, давай фуфлыжник деньги. Типа $2 отдавай. А у меня, как назло, был $1 только при себе и сотки. Я ему даю этот доллар, пытался фишку опять случить, он ни в какую. Говорит, нет, давай второй доллар, или я на всех форумах напишу, что ты не возвращаешь, типа. Второй бакс мне. У меня не было. Я говорю, ну, сейчас, Кирилл, тогда стольник разменяю, принесу тебе. Он говорит, ну, все, давай там мазу ставишь, что ты в турнире по 1000 не выйдешь во второй день на последний доллар, на оставшийся. Я уперся, говорю, что угодно, бери 100, но мазу ставить не буду. Ну, что очень мне хотелось перейти во второй день, ну, сколько можно. И вот вчера, наконец-то, не без всяких маз, наконец-то я сумел в турнире по 1000 перейти во второй день. Пришел с хорошим стеком, 52 тысячи, давали 3000, у меня 52, то есть получается, что я в 17.5 раз увеличил стек. Странно, кстати, что я увеличил в 17 раз, потому что я выбил 60 человек, а увеличил только в 17 раз. Ну, просто меня очень сильно калечили по ходу турнира. Вот, и поэтому я проигрывал часть раздач. Ну, тут я складывался нормально, вот 3000 дали. Мне повезло очень со столом. Во-первых, я когда увидел, когда регистрируешь, тебе дают сразу такую карточку, там номер стола. Когда я увидел номер стола, стол номер один, уже меня это порадовало, потому что стол номер один означает, что не придет, стол не будет расформирован. Как они пишут, расформирование идет high to low, то есть с больших в меньшую сторону столов. Вот. А стол номер один, на самом деле, я впервые вообще в жизни на таком играю. Там, ну, кто был в этом зале, там 300 с лишним столов, да, и попасть на первый стол, это прикольно. Вот. То есть понятно было, что я весь день отыграю за этим столом, а для меня, как бы может кто-то считает, что это несущественно, для меня это очень важно. Потому что, ну, я как бы стараюсь наблюдать за соперниками, мне удобнее играть, когда я уже с людьми поиграл хотя бы час-другой, я стараюсь использовать какие-то, ну, слабости, которые, мне кажется, у них есть, и так далее. Я очень люблю, когда вот пересаживаться, садишься за новый стол, это первый час нужно, ну, много наблюдать за раздачами, меньше, может быть, участвовать, потому что ты не знаешь, кто как играет. Ну, так вот, вчера, то есть, мне в этом плане повезло, все уровни я играл за одним столом, и более-менее, там, с 3000 быстро мне удалось там постепенно набивать стек, потом я удвоился довольно тоже быстро, вот, у меня стало 6000, это уже более-менее нормально, и постепенно увеличил, было там 8, 9, 12, это вот так постепенно стек набивал, без каких-то там огромных раздач. Вот, но потом, имея хороший стек, уже 17 тысяч у меня стало, это уже большой стек был в тот момент, очень большой. Мне раздали 2 очень обидные раздачи, я проиграл 2 банка. Больших. У меня осталось меньше 8 тысяч. Банк я проиграл, я что-то даже не могу вспомнить первую, какую обидную раздачу я проиграл. Вторую помню, вторую, когда я играл достаточно активно, я с Баттона дал рейс. На Small Blind пришел уже такой хороший игрок, видно, что прилично парень играл, а на большом блайнде сидел слабенький игрок. Вот, он не выбрасывал ничего, ему видел, что хотелось меня там где-то. Ну, видит, что я агрессивно играю, постоянно его, да, большой банк, ой, большой блайнд его постоянно ворую. Вот, он закалировал, у меня две девятки было, с двумя девятками дал я рейс. Флоп открылся дама 9-2, то есть я поймал сет, первый свой сет за этот турнир. Дама 9-2 флоп, он, ну, он чек, я поставил, и он задвинул all-in сразу. Ну, я закалировал, естественно. Он показал карту туз 5. Вот, ну, там на флопе было две крести, у него туз крестей был. И вот положили крест на крест, и я проиграл очень большой банк, очень обидный, потому что, ну, на флопе он совсем без аутов был. И получил две крести. Поэтому у меня осталось меньше 8 тысяч. И тут, наконец-то, я сам перекупил очень важную раздачу, выиграл, потому что иначе я вылетал с турнира. Осталось у меня меньше 8 тысяч. Это уже было, ну, уже до, ну, ниже среднего, во-первых, и уже в районе 10 м, даже чуть меньше. И когда вот активный игрок дал рейс, я с двумя десятками поставил all-in вот с этим своим стеком. Две десятки. Человек моментально заплатил, показал мне два короля. Вот, и вот, наконец-то, я снизу выиграл такую важную раздачу. Флоп открыли 7-5-2. Две буби, у меня было две десятки, десятка бубей, у него два короля без бубей. Вот, 7-5-2, по риверу упал король, бубей, то есть он поймал свой сет, но это была третья буба на столе, и, ой, по потерну, то есть король бубей, а по риверу четверка бубей, и я вот флешом перекупил человека, выиграл приличный банк, и после этого уже пошло все нормально, то есть после этого я уже стал, ну, дальше уже постоял, увеличивал стейк, выиграл, неплохие руки раздавали, мне особо никто не верил. Вот неожиданно для меня человек мне пропотил. Ну, у него был большой стек, у меня уже был большой, он громадный банк мне заплатил. Когда у меня было две дамы, я дал рейс, флоп открылся 10-9-3. Я поставил он кол. Ну, я сразу положил его до флопа, он не переставил. То есть я, когда он просто кол сыграл до флопа, я понял, что у него рука средняя, типа там валет, дама, 10 король, что вот такие, типа бродвейные карты какие-то. Даже туз валет он меня, скорее всего, оборачивал. Вот, флоп открылся 10-9. Два, я понял, что у него, как бы, ну, он попал в эту доску, потому что у него должны быть какие-то гадшоты, или, может быть, даже двухсторонка. Я сделал приличную ставку, он сыграл кол. И повторилась девятка, то есть 10-9, 9-2. Ну, я сыграл чек, понимая, что он будет меня выбивать из этого банка. Вот. Он сделал, ну, такую приличную ставку, где-то 2-3 пота. Я помялся, посчитал фишки, поставил all-in. Ну, я, так он вроде мне казался не слабый игрок, я думал, что он не за... Но он заплатил 10 король, заплатил all-in. Вот, 5 аутов не купил своих. Вот такую раздачу большую выиграл. Ну, в общем, вот 52 тысячи у меня перешло во второй день с пятым стеком со вчерашнего дня. Ну, вчера вот играл 1119 человек, у меня пятый стек. Единственное, что я вот посмотрел, там люди пишут, я тоже не понял, почему на сайте в СОП написано Сергей Рыбаченко Суринам. Вот, не знаю, что. И флаг суринамский стоит напротив меня. Может, они меня уже приписали. Кстати, по поводу Суринам, меня вот сегодня спрашивает Дима, вот по трейдер. Я их отвозил, что так, это Суринам, это что такое, где? Я вспомнил сразу историю, что кто, ну, вот сейчас просто футбол идет как раз к случаю, что Перетурин, когда комментировал, был такой комментатор, может, молодые ребята, я не знаю, сейчас, по-моему, не комментируют уже, молодые ребята, наверное, его не помнят, но это, не, в общем-то, было не так давно, там, лет 5-6 назад он еще комментировал. Вот, Перетурин, когда, по-моему, это был чемпионат 88-го года, чемпионат Европы, когда мы голландцам проиграли. В финале, вот у голландцев была сумасшедшая сборная, когда вот играли Рут Гуллит, там, три человека у них играли с суринамского происхождения, скажем так. Отцы у них были из Суринама. И вот Перетурин так пошутил неудачно, что нам, говорит, тоже нужно бы это в Россию завести отцов из Суринама. А времена были тогда еще, скажем так, не совсем такие демократичные. Ну, по-моему, на полгода его отстранили от комментаторства тогда. Он, конечно, не так жестко высказался, как Озеров в свое время, когда наши на последних секундах должны были сравнять счет, но попали в штангу. И он закричал «Гол!», а потом сказал три слова, которые я повторять не буду в эфире. И вот его тогда, по-моему, полтора или два года, по-моему, Николай Озеров не комментировал после этого. Ну вот по поводу Суринама, у меня единственная ассоциация, это вот отцы Суринама за сборную Голландии играли, все эти звезды, они были происхождением Суринама. Теперь вот я тоже суринамец, оказывается. Вот сегодня у меня в 2.30 по Вегасу, то есть это в 3.30 ночи по Москве, продолжение турнира, не видел я еще рассадку. Я думаю, что очень важна будет рассадка, потому что осталось 400 с чем-то человека, в деньгах 324, я думаю, что люди, которые перешли во второй день, все-таки большинство из них будут пытаться попасть в деньги. И если у меня настроение будет каких-то вот... Чиплиндер Скотт Монтгомери, кто не помнит, это человек достаточно отмороженный, на финальном столе 2008 года против Вани, он задвинул туз 9 волын на 3-бет, у Вани были два короля, и не смог перекупить. По-моему, это первый раз в жизни он задвинул и не перекупил. Он в шоке был. Вот, не хотел бы с ним за столом отказаться. Или с игроком подобного рода, который не даст спокойно обворовывать стол. Вот, если такой игрок. А если таких игроков не будет за столом, то я думаю, что Но по идее, если не будет каких-то кулер, то ну, должно удастся постепенно увеличивать стек за счет того, что люди будут играть достаточно все-таки тайтово. Пишут, как Озеров сказал, на самом деле не так он сказал, но я повторять не буду. Вот, надеюсь, что рассадка будет удачной, если не будет агрессивных молодых каких-то интернетчиков или вот какого-нибудь Монтгомери, и, в общем, удастся использовать бабл-фактор и увеличить свой стек. Ну ладно, я думаю, по моему турниру все, больше особо рассказывать нечего. Вот ребята, уже сказал, поехали сейчас играть шутаут. Вот я сейчас отвез Диму Кузьмина по трейдеру и Андрея Первышина. Это вот хоккеист Акбарса, ну скажем так, бывший хоккеист Акбарса, потому что сейчас у него там непонятно, он еще где окажется, или в НХЛ, скорее всего, наверное, перейдет. Не знаю, ничего. Ладно, не буду пока говорить, несколько там предложений есть. Так, ну давайте тогда вопросы, если какие будут, я буду отвечать, потому что вроде как про свои последние два дня рассказал. Ну, вверх я сейчас не буду уже их искать, потому что они перескакивают постоянно. Вот вчера, кстати, когда ну, Дима с Надей, Надя, жена Дима Кузьмина, они ездили там на шоу на одной из Сёк-Дю-Солей, когда вечером приехали домой, узнали, что я прошел во второй день. Открыли бутылочку шампанского, то есть у нас вот такой, как бы, для меня это такое, видите, уже событие большое считается, что я пришел во второй день. О, то есть мы вчера уже шампанского там немножко выпили. Вот вижу, пишет Сергей, сейчас скажет, а тебе, Эльц, задавайте вопрос. На самом деле, я его сам угадал, какой человек, как читает меня вообще. Жалко, что в Разе не удается тебе так читать меня. Так, вот, возить в США более 10 тысяч долларов возможно, если нет, какие способы порекомендуете, кроме карточек? Travel check, например, есть ли ограничения или проблемы с обналичкой? Спасибо за ответ, удачи. Возить в США можно больше 10 тысяч. Но вот из России больше 10 тысяч вывести нельзя только с разрешения Центробанка. Это довольно геморройная процедура. Поэтому если вы откуда-то с другого там места, то да, в США можно, их придется задекларировать, но ввести можно больше. А вот из России больше 10 тысяч вывести не можете на человека. По-моему, карточки самый удобный способ, потому что в Америке очень без проблем с карточек снимаются деньги, комиссия очень минимальная, то есть никаких сложностей нет. Во сколько продолжится турнир? Я вот уже ответил, по Москве в 3:30 ночи. В 2:30 по Лас-Вегасу. Так. Сереж, есть любимые комбинации? 7-4 не в счет. Да на самом деле 7-4 у меня никогда любимой комбинации не была, просто так уж получилось, что на одной из фотосессий меня с этими картами сфотографировали для журнала, для одного, потом этот журнал везде распространялся, и все меня видели с этими картами, поэтому прилепилось так, что вот 7-4 якобы я играю. На самом деле я их не играю никогда практически. Сергей, делали ты ставки на матч Португалия-КНДР? Ставки не делал, так как нужно было отоспаться, я вообще спал, матча не видел, вот сейчас с утра встал, перед тем, как ребят отвозить в Рио, посмотрел результаты. Смотрю, я так думаю, что, наверное, сборную Северной Кореи уже расстреляли там. Потому что результат несколько не то, что неожиданный, но довольно крупноватый, учитывая, что до 30-й минуты счет был 0-0, а закончили они 7-0. Вот, зная, какое там отношение Северной Кореи к спортсменам, думаю, что игроки понесли суровое наказание. Сергей, как вы думаете, влияет ли раскрученность игрока, постоянное появление на ТВ в роликах различных на уровень игры? Ведь многие игроки не хотят, чтобы общество даже знало их имена. На самом деле, когда люди говорят, что общество не хочет, ну, когда игроки хотят, чтобы общество не знало их имена, я думаю, все-таки большинство людей лукавят. Вот. А влияет, ну, на уровень игры не думаю, что это влияет. Влияет, скорее всего, на уровень отношения соперников. То есть, если игрок раскручен, может быть, соперники, кто-то любит больше блефовать. Вот мне приходит сообщение от Димы. Дима смс-ку написал по трейдер. -1, то есть, это значит, что у него за столом, они шутаут играют, напомню. Один человек, значит, у него вылетел, но пишет, у меня 3200. 3200, это я так понимаю. Ниже начального 4500 им давали. За столом одни слабые реги. Я не понимаю, что такое слабые реги. Ну ладно. В общем, Дима пока не очень удачно. 3200, а 4500 осталось, к сожалению. Но надеюсь, что еще раскрутится, потому что еще вся игра там впереди. Так, Сергей, вопрос. Как лучше играть ребайник? Делать двойной ребай со старта или же играть с начальным стеком по схеме получится, удвоится, хорошо. Не получится, делай ребай, продолжай играть. Вообще, извиняюсь, в ребайниках... Ну, с точки зрения математики, практически всегда выгодно делать ребай сразу. Исключения бывают очень редкие. Это вот как у нас, когда в Джаре, например, мы играли ребай на турниры. Они в конце уже были дорогие, мы играли по 50 тысяч долларов с ребаями. Вот, и никто не заходил с двойным стеком. Просто заходили не то, что там у людей денег не было, а просто вот привычка такая была. Ребай считался именно, когда вот уже там фишек не осталось, сделали ребай. Вот, вот там не было смысла делать ребай, потому что какой смысл тратить лишние 50 тысяч, когда все сидят с ординарным стеком. Но в основном всегда в турнирах выгодно заходить с ребаем. И дон практически всегда нужно делать тоже. Так, немного вопросов по США. Не успеваю прочитать. И так далее. Надо ли делать регистрацию, как в России, если ты едешь в Вегас больше, чем на месяц? Требуются ли какие-нибудь документы, если ты захотел попутешествовать по штатам на машине? Ничего не нужно. При въезде в США вам сразу поставят визу на полгода. И где вы будете... Не визу, а штамп в паспорте. Виза-то у вас, например, на 2 года. А как бы не штамп, а такую бумажку вклеивают в паспорт. Там... Обычно на полгода. То есть полгода вы можете находиться в США без всяких проблем, путешествовать внутри, где хотите, то есть никаких ограничений нет. То же самое касается и машины. То есть взяли машину на прокат, можете ездить где угодно, никаких дополнительных разрешений ничего не требуется. То есть в этом плане очень все просто и удобно. Так, Сергей, по поводу ставок вопрос. Следует ли использовать банкролл менеджмент в ставках? И следует ли ставить ставки экспресс, если да, сколько событий максимум? Банкролл менеджмент в любом виде деятельности, в любом бейтинге нужно использовать, если вы занимаетесь каким-то там, ну, операцией, связанной с риском, где вы можете потерять деньги, да, то, конечно, банкролл менеджмент необходим. Что касается экспрессов, то ну, редчайшие исключения бывают, но в принципе это смысла никакого не имеет. Ведь экспресс, вы поймите, что это то же самое, что вы поставили на какой-то матч, угадали и, ну, и на дистанции, и потом дальше думаете. Вы просто увеличиваете. Это как раз получается игра не по банкролу. Ну, немножко не то, что не по банкролу, она получается, что вы совсем разные ставки делаете. На первом матче у вас стояла маленькая сумма, на второй, там, например, в два раза больше, на третий еще больше, а на четвертый вообще уже огромная сумма относительно первого. Никакого смысла это не имеет. То есть экспрессы, в принципе, они, ну, я скажу, что профессиональные гандикаперы экспрессы не играют. Где-нибудь на месте слышал, вон, смотри, это джипси. Ну, на самом деле, бывает такое, да, вот даже и здесь, ну, в Америке, в покерной среде это понятно, что как бы узнаю, даже вчера за столом, сразу человек, которого я переставил по флопу в начале, ну, видно, по виду рек, такой прилично играющий парень, в капюшоне, в очках, все дела, на сухой доске я перекрутил его, канбет, он заплатил, дальше, ну, у меня ничего не было, я проиграл банк, и он мне сказал, говорит, Сергей, ты, конечно, не знаешь, что я, но я-то тебя прекрасно знаю. Вот, поэтому я говорю, ну, ты бы мне до раздачи сказал. Вот, поэтому люди, конечно, а так вот, чтобы где-то в местах, не связанных с покером, ну, бывало в России, вот в такси несколько раз меня, когда вез человек, узнавал, таксисты, и оказывается, они тоже в покер играют. Ну, и бывало как-то вот, ну, в аэропорту там бывало несколько раз, что люди узнают. Ну, не скажу, что прямо это, понятно, что это не как там Ваню Демидова узнают в Америке, например, да. Ну, конечно, иногда, крайне редко это такое, что такое случается. Сергей, расскажи про эпическое противостояние трейдер-кастрицына. Знаете, я не хочу вот как-то игру Саши вообще обсуждать. Ну, не хочу. У меня мнение свое есть по ней, да, но не скажу, что что-то там плохое могу сказать, да, или что-то, но просто не хочется комментировать, потому что, ну, Саша гениальный игрок, и мне смешно будет, если я буду сейчас говорить, что вот здесь он не то сделал, здесь неправильно сыграл. Вот это будет выглядеть как несколько некорректно, поэтому я не хотел бы вот игру Саши комментировать. Так. Серега, ты когда-нибудь попадался в условиях турнира за один стол? Оффлайн, да она не играет на самом деле в живых турнирах, она только вот здесь на ВСОПе по 1000 вот это сыграла, женский турнир, неудачно. А в живых турнирах где она никогда не участвовала?
В Москве? Да, в Хорсе с тобой несколько раз.
В Гума?
Да.
Ну вот она мне напоминает, говорит, что мы в Хорсе несколько раз попадали в турниры за один стол в этом.
Ты спрашивал про карту.
По-моему, недавно, кстати, в ТОПСе или что было, в ТОПС 8 игр по 500 мы попали за один стол. Как ни странно. Сергей, какой покер-рум самый прибыльный? Прибыльный в смысле для покер-рума, для самого, по-моему, очевидно, что это и Full Tilt, и Poker Stars. Оба рума зарабатывают большие деньги. Сергей, немного о офлайн-телсах можешь рассказать? Ну, я, по-моему, где-то недавно говорил уже в эфире, там, по инструментам, на которые я обращаю внимание. Эта тема довольно долгая, длинная, и, мне кажется, неподготовленному человеку, который вот только начинает офлайн играть, лучше вообще с этим не заморачиваться. Это вот с опытом придет, если вы это играете, там уже несколько лет, как-то сами уже инстинктивно будете чувствовать, человек сейчас блефует или нет. А так вот какие-то советы дать. Ну, основное, зачем надо следить, мне кажется, мое мнение, что это как человек ставит деньги в банк, именно фишки. Кто-то бросает, кто-то ставит аккуратно, и делают это по-разному. Если было вскрытие, нужно обращать внимание, потому что только суперопытные игроки могут это использовать, чтобы вас обмануть. В основном человек, опять же, инстинктивно это делает, то есть, например, сильной рукой ставит ставку таким образом, а со слабой вот по-другому. Я вот на это обращаю внимание в первую очередь. Также обращаю внимание на, когда вот человек, очень часто бывает ситуация, например, человек сделал большую ставку и сидит, его оппонент долго думает, как человек, который сделал ставку, в этот момент себя ведет. Опять же, часто неосознанно, но человек выдает свои, скажем так, силу своей руки своим поведением. Иногда он сидит, уставившись тупо, например, на доску, во флоп смотрит, взгляд не отводит, а иногда там пытается откинуться на спинку стула, там расслабился. Ну, вот какие-то вот такие манеры. Обычно человек их, опять же, делает всегда одинаково. То есть при слабой руке, когда он блефует, так себя ведет, при сильной по-другому. Почему я и обратил внимание, что для меня все-таки вот важно весь день отыграть за одним столом, потому что я, ну, мне кажется, что я достаточно наблюдательный человек в этом плане. Хоть я вот в жизни не наблюдательный очень, меня вот спросят, в чем человек был одет. Я даже вообще не вспомню, вообще был он одет или нет. То есть, ну, абсолютно у меня память такая зрительная. Но за столом я считаю себя достаточно наблюдательным человеком. И мне важно вот, с людьми играть очень долго за столом, поэтому мне кажется, что это дает какое-то преимущество. Я извиняюсь, я наверняка многие вопросы пропускаю, потому что я пока отвечаю, они перескакивают все вверх, а вверх листать уже чат не очень удобно. Вот поэтому я отвечаю только вот, ну, то, что вижу. Сергей, кем ты хотел стать, когда был маленьким? Знаете, я не был маленький никогда, поэтому у меня вот даже никогда это не было никаких мечт, так скажем. Я уже говорил, что я был таким немножко странноватым ребенком, очень серьезным, очень таким взрослым, да. То есть мог разговаривать там в 4 года о политике и так далее. Поэтому какой-то вот такой мечты, честно говоря, не помню. Что с разом за 2500? Будешь мультитеблить? Вы знаете, на самом деле огромная проблема, потому что раз – это единственный турнир, который я ни в коем случае не хочу пропустить. Вот я вот так уже шутаут своим пропускаю, который я люблю очень шутауты. Я просто раз я очень не хочу пропускать. Ну, пока не хочу так далеко загадывать, потому что даже вот при моем большом стеке в 52 тысячи у меня там 30 чем-то М, и блайнды будут, вот мы уже половину уровня отыграли одного, и через полчаса у меня станет уже там в районе чуть ли не 20 М, если даже стек не изменится. То есть, ну, так далеко загадывать не хочу. Раз начинается в 5 вечера, по Лас-Вегасу. Регистрироваться можно до 7. Я посмотрю, если мне удастся, дай бог, продержаться так долго в этом турнире по 1000, я к 7 я еще буду в игре, то с очень большой долей вероятности я все равно зарегистрируюсь в раз, потому что, ну, я еще раз хочу сказать, это единственный турнир, который я очень не хочу пропустить. Вот мейн-эвент и вот раз. Поэтому раз, конечно, ну, надеюсь, что сыграю. Сергей, извини, если вопрос задавали, но очень интересует вопрос маркетинга на ВСОПе, да и ЕПТ, и ВПТ. Может ли игрок играть за столом, в том числе телестолом, с рекламой, к примеру, на футболке, не относящийся, видимо, имеется в виду, не относящийся к покеру, свой сайт и так далее. Ну, там существуют правила, я, ну, честно скажу, в детали не вдавался особо, но насколько я понимаю, что с рекламой, которая не покерная, игрок сидеть может. Ну, которая не какой-то там рекламирует, например, на не конкуренты сайта какого-то. Ну, честно говоря, трудно мне сказать, надо зайти у них почитать. Я знаю, что там какие-то заморочки постоянно есть вот с этими ком или нет. Вот, например, в Sanremo у меня была наклейка, мне, которую выдали Unibet.com, ее нельзя было одевать. Там специальный представитель Unibet прибежал, дал мне там Unibet.net, потому что ком нельзя использовать и так далее. То есть какие-то правила существуют, я не вдавался никогда в подробности. Мне что скажут, я то и наклею. Сергей, в чем сила Антонио Сейдвана? Природные таланты? Да, я считаю, что вот конкретно если этих двух людей брать, то это действительно природные таланты. То есть я уже говорил как-то, да, что невозможно научиться играть так, как, например, играет тот же Айви или Дван. Это вот тот же Кастритин, Саша, могу тебе привести. Вот. У этих ребят именно вот от природы огромный талант. Можно научиться все равно быть, чисто вот изучая игру, все равно можно быть очень сильным игроком. Но научиться играть вот именно в такой покер, это невозможно. Это должно быть вот от природы. Сергей, как вы считаете, если любимый... Я, кстати, вопрос этот не видел, но вот мне сейчас Саша аж полстраницы вверх перелистал, но указывает пальчиком, тычет в этот вопрос, видимо, придется его читать. Сергей, как вы считаете, если любимой девушке через какое-то время начнет не нравиться... Уже не смог я его дочитать. Так, начнет не нравиться образ жизни покериста. Сколько ночные посиделки перед компом, постоянные разъезды и вообще засыпались на покере. Что надо выбрать? Отказ от любимого дела или человека? Так, это имеется в виду вопрос для покериста, а не для девушки. Да? То есть, как бы с моей стороны, если девушке вдруг все это надоело. Ну, я считаю, что... Ну, во-первых, я думаю, что выбирается уже такой человек, который все-таки готов подстраиваться под такой образ жизни. Я думаю, вот из-за этого мы с Сашкой и оказались вместе, что она сама лудоман похлеще меня еще, вот, сидит постоянно, там что-то психует, какие-то турниры играет, вот, готова там. И вот здесь я вам скажу, даже вот мы в Беладжо пока жили, да, идем, например, там, ну, с ресторана, там, мимо этих всех автоматов. Ну, давай, поиграем. Я говорю, ну, мы не играем в минусовые игры. Мы не играем в аппарат. Ну, давай хотя бы там $100 разыграем. Вот, я говорю, лудоман тот еще вообще. Вот, поэтому я думаю, что изначально нужно выбирать человека, который вам будет в этом плане подходить. Потому что я думаю, что рано или поздно, ну, как бы вопрос серьезный, рано или поздно проблема возникает. Как бы все хорошо не было, особенно там плюсовой покерист, который, да, вот девушка познакомилась, все хорошо, он выигрывает, ей нравится, что там деньги, там, поездки, все прекрасно. Но если у нее душа к этому не лежит, она не любит покер, рано или поздно проблемы возникнут в любом случае. Они обязательно возникнут. Эта проблема встанет. Поэтому я думаю, все-таки очень важно, чтобы ваша вторая половина, ну, разделяла ваши интересы. Сергей, что выберешь в коинфлип ситуации? 9-9 или король-дама? Я выберу 9-9. Там, где есть хоть небольшой перевес, я выберу эту руку. Тут же не по чуйке, я так как бы не по чуйке. Чисто по математике, думаю, надо выбирать. Сергей, в какой вид покера, по своему мнению, лучше всего играешь? Ну, я практически уверен, что лучше всего играю в раз на данный момент, потому что, ну, у меня и успехи неплохие в раз были. К сожалению, сейчас нет возможности играть. С Беккером со своим я расстался по некоторым причинам. Вот. А то, что я нажил, там, ну, то, что я выиграл в этот раз, я здесь, как я уже сказал, в Лас-Вегасе проиграл в кэш буквально в первый день. Поэтому у меня банкрола для игры в раз нет. Я там дешевенький раз пытаюсь поиграть. Вот сейчас, если найду, может, Беккера снова поменять, то вернуть к разу, потому что, ну, в разе действительно у меня, я считаю, что преимущество есть. Сергей, сколько жим лежа делаешь? Вы знаете, сейчас не могу сказать. Я боюсь, что, не знаю, дай бог, там килограмм 80, может быть, выжму. Жал 130, вот 18 лет, когда спортом занимался, 130 уже жал. Но на самом деле, я хочу напомнить, что у меня в то время стоял рекорд СССР, что еще по толканию ядра среди 10 борцев. Вот, то есть... Лежа жал. Ну, правда, вот лежа это у меня не лучше было. Вот приседал я действительно очень много со штангой. Я даже сейчас, как-то вот мы с братом зашли в тренажерку, и там такой, знаете, вот раскачный качок такой, поставил какой-то вес, и, ну, вот есть такое упражнение лежа, ногами выжимать, ну, такие станок есть такой для жима лежа. И вот с огромным усилием, вот так это, видно, он здоровый такой, накачанный, с огромным усилием выжил. И я вот без подготовки тут же под этот же вес лег, и легко там его 8 раз типа выжил. Вот как бы в ногах сила осталась огромная. В руках, я думаю, уже вряд ли. То есть, думаю, сейчас, может быть, если килограмм 80 вижу, то хорошо. Сергей, расскажи об кэше в раз в Вегасе. Ставки, контингент, места. Ну, я уже отвечал несколько раз. Нету раза в Вегасе. Никто не играет один раз. Играют... Вообще тут принято почему-то играть там 10 игр, там 9. В том году, я помню, играл там... Игра называлась Crazy 12 или Crazy 15, как-то так. То есть 15 разных игр. Половину из этих игр у нас в России никогда не играли. Очень многие. Конкретно, чтобы вот одну какую-то игру играют только этот Техас Лимит. И одну игру играют еще Амаху Хайло и играет Seven Card Stud Хайло, бывает, собирается стол. Раз отдельно не играется, к сожалению. Так, вопрос вдогонку. Сергей, есть ли размер банкролла, набив который ты перейдешь в разряд стандартных проработяг, эксплуатируешь свой скилл без особого риска? Да нет, конечно. У меня была возможность уже, и банкролл был большой, и все такое, но не тот я человек. Мне нужно обязательно нервы щекотать себе всю жизнь. Вот. Я не смогу как бы... Ну, образно так выражается, уйти на пенсию в какой-то момент. Сергей, обращаешь ли ты внимание на знаки судьбы? Ориентируешься ли на это? Вопрос от нимфки, насколько я понял. От казаха нашего. А, нет, не от него, извиняюсь. Похоже, не пост. Не Крум. Да, ну на ни просто не начинается. Трудно сказать. Я не могу сказать, что я верю в это. Вроде как не верю. Да? Кстати, Ферула привет хочу передать сразу. Я когда такие вопросы слышу, мне сразу Ферула вспоминается. Потому что он, я думаю, ответил бы так, типа, что да что вы, какие знаки судьбы, только математика, только логика и все такое. Вот. Я не до такой степени. Да какой скептик? Сашка пытается подсказать правильное слово, но совсем не в тему подсказывает. Вот. Ну, неважно. Неважно. Слово не могу правильно сказать. Русский язык стал забывать уже. Что я говорил вообще?
О чем? Знаки судьбы.
Знаки судьбы, да. То есть, ну как обращаешь внимание? Ну, стараюсь, да, блядь. Например, сегодня я пойду, естественно, в той же одежде, что вчера был на турнир. Хотя я не скажу, что я прям в это верю, но считаю, что хуже не будет. Вот, то есть, какие-то вещи, какие-то приметы стараюсь соблюдать. Вот, но так сказать, что я прям вот верю там, в судьбу, такие вещи, нет, не могу так сказать. Сергей, как относишься к финтам с фишками? Сколькими финтами владеешь? Это вообще надо? Ну, это скорее больше как отвлекает во время игры. Я финтами не владею, сразу скажу, никакими. Практически. Но я могу там, как вот их, как это называется, перебирать фишки, да? Там, штучек там 8-10 максимум. Вот, я сижу и перебираю весь турнир. Как отношусь? Ну, смотреть приятно, кто особенно хорошо очень этим владеет. Например, вот на сайте у нас есть такой товарищ, ну, вернее, у нас-то нет, а статьи его, Бонд, да? Вот, он, конечно, феноменально владеет фишками. Я с ним в прошлом году 2 или 3 турнира играл в Соповске за столом. Вот, то, что он с фишками вытворяет, это действительно приятно посмотреть. Но сам я никогда не тренировался, не учился, поэтому не владею. Сергей, как ты относишься к боям без правил? И если бы тебе было бы 25, ты хотел бы сам поучаствовать? Я плохо отношусь вообще к видам спорта, связанным с мордобоем. Как-то не знаю, почему-то у меня такое отношение. Я, может, такой человек сам, я пацифист, видимо, мирный очень человек. То есть сам бы заниматься бы точно не хотел. Но посмотреть иногда можно. Ну, как бы я не являюсь ни фанатом ни одного из видов спорта, который связан вот какими-то вот там ни бокса, ничего. Я смотрю, конечно, удовольствие бокс, например. Бои без правил не особо люблю. Сереж, в космос не хочешь полететь? То есть полеты не рассматриваем. Ну, кстати, мне никогда такой мысли не было. Я не думаю, что какой-то это прям... Это же нагрузка большая, во-первых. Я уже говорил, что я такой человек, привыкший к комфорту. В космосе, мне кажется, комфорт ограничен все-таки. Вот, поэтому такого желания, даже если бы мне бесплатно, наверное, предложили бы сейчас, но бесплатно, может быть, слетал бы все-таки, как что-то новое такое для себя открыть, но за деньги не полетел бы. Сергей, что ты можешь сказать про игру Евгения Сталио в покер, бильярдист известный? Он перешел в покер, у него есть какие-то успехи в нем? Ну, Женя неплохо играет в покер, я не могу сказать, что он какая-то звезда, но он, я так понимаю, что он все-таки больше сейчас специализируется на кэш-игре, Я последний раз, когда его встретил, это было в декабре здесь в Беладжио, мы встретились. Он жил в Лос-Анджелесе в то время, играл там кэш в коммерсе. Вот, насколько я знаю. Ну, в Джар он приходил пару раз, вот у меня, я там давал ему какой-то там небольшой кредит, он играл, немножко выигрывал, уходил. В то время мне казалось, что он как бы не очень сильно играет. Ну, так я смотрел за раздачами, но я думаю, сейчас он прилично прибавил, думаю, сейчас у него уровень такого уже, скажем так, офлайн-рега, офлайн-регуляра. А Махайло какие лимиты играют? Ну, вот я знаю, что Зая играет 100-200, а нет, Зая играет Статхайло. А Махайло, ну, разные игры есть, 30-60 точно я видел есть, там 20-40, 30-60, ну, 100-200 наверняка есть, и дороже-то, может быть, есть. Но до 100-200 есть лимиты как бы все практически. Сергей, твое любимое блюдо? Наверное, нет у меня одного повода любимого блюда. Разные нравятся. В основном, если так вот в среднем брать, то это, наверное, хороший стейк. Я люблю хорошее мясо с хорошим вином. Вот стейк, бокал вина. Самое частое, что я, это так, самое частое, что я ем. А так иногда, конечно, мы вот тоже там в японский ресторан съездим. Я с удовольствием, например, могу хорошую японскую кухню покушать. Или там итальянскую какую-то. Но если вот из регулярно брать, то вот ежедневно чаще всего, то это, конечно, вот какой-нибудь вкусный стейк и хорошее вино. Так, вот инспектор По пишет, блин, опять пропустил мой вопрос, даунстрик продолжается. Я очень извиняюсь, инспектор По. Но, а вот ниже, Сергей, есть ли у тебя какие-нибудь планы? Все, ушел вопрос. Опять пропустил. Где? Ищи. Блин, мне очень неудобно перед инспектором По. А вот, Сергей, есть ли у тебя какие-нибудь планы на 5, 10, 20 лет вперед? Чего хочешь достичь? Кем себя видишь через 20-30 лет? Опять же, на эту тему я уже говорил, что для меня самое страшное, когда у меня есть... Кем-то я себя вижу через 20-30 лет. Я не хочу знать, что завтра будет, а уж тем более там через 20-30 лет. Я уже говорил, что почему, наверное, у меня такая жизнь, что я вот в покер играю, до этого ставками занимался, что я не смогу работать в какой-то сфере, ну, я не знаю, даже если в бизнесе каком-то, где можно вот распланировать свою жизнь, что вот какой-то карьерный рост, что за, там, через там, 3 года я там по служебной лестнице поднимусь куда-то там, стану там менеджером, потом еще кем-то, вот, в 50 лет выйду на пенсию и так далее. Вот, меня, честно говоря, вот очень... Ну, что-то я сегодня правильные слова не могу подобрать, не знаю. Я так торопился на эфир и до сих пор еще, видимо, нет. Не пришел в себя. Да, вот Сашка мне говорит, соберись, тряпка. О чем я говорю? Вот, и как бы так вот распланировать на много лет вперед мне не нравится. Мне очень нравится неопределенность, чтобы я не знал, где я окажусь там через год или через два. Поэтому нет, я не загадываю о том, что будет через 5 лет, даже через год не загадываю, что будет и где я окажусь. Например, меня абсолютно не удивит, если через год я буду жить где-то там, образно говоря, на Фиджи. Вот, или еще где-то. То есть меня это абсолютно не удивит, это вполне может произойти, потому что такая у меня вот жизнь. Да, про первышное интересно спрашивали уже. Расскажи, если знаешь, как у него дела в Вегасе сейчас. Андрей только прилетел буквально 3 дня назад, ну, несколько дней назад прилетел. Вот, и пока у него какие дела, он особо ничего не играл. Вот он сыграл вчера этот же турнир, мы вместе там поехали на него по 1000. Не сложилось, там у него вылетел довольно рано. Пару сателлиток в мейн-эвент там сыграл. Сегодня вот он поехал играть шутаут. Пока вот смс не присылал, видимо, все нормально. Вот, так что кэш он еще не играл. Ну, пока вот, ну, он только приехал, то есть он пока еще только, можно сказать, осваивается. Поэтому никаких... Тут про футбол меня спрашивают, Испания забьет ли третий. Я сразу скажу, что я футбол не смотрю. Я прибежал, сегодня смотрю, прибежал, включил сразу эфир. Поэтому я даже не знаю, какой там счет. Поэтому вопросы по матчу можно не задавать. Вот, так что, Андрей, ну, кстати, я хочу сказать, что вот из спортсменов, кого я знаю, да, или из каких-то известных людей, я считаю, что Андрюха, вот, Первышин, самый приличный покерный игрок. Он неплохо играет, хорошо играет, особенно турниры. Вот, единственное, конечно, что, как и у всех людей, ну, как сказать, достаточно, скажем так, обеспеченных, да, у него, вот, как мы все с Сашкой прикалываемся, там, вечером он приходит и говорит, надо сыграть раздачу дня. Заходит на какую-нибудь там амаху, типа там 25-50, и в первой раздаче выставляется вне зависимости от карты. Алын, типа, ну а в амахе что, доехать же? Вполне реально. Вот такое, конечно, у него есть. Вот. Но тем не менее, когда он соберется, играет турнир, то играет весьма прилично. Вот меня, я вижу, уже несколько раз задают вопрос, я всего не мог зачитать, что я думаю по поводу игрока скаут 315-326, у которого профит 5 миллионов. Знаешь ли ты его? Я знаю, кто это такой, вот, но как я уже, опять же, несколько раз говорил, я, ну, таких вот людей не хочу, если они сами не считают это нужным, я не хочу озвучивать в эфире, называть там имя или фамилию, или что-то еще связанное с ним. Но по поводу скаута, кстати, я что хочу сказать, это как раз к вопросу еще заодно о честности всяких румов. Но если я не ошибаюсь, да, когда скаут играет кэш-игры, выстраивается громадная очередь на любой стол сразу, у него огромный минус по профиту. Но на всякий случай он выиграл в топс, вот недавно один из последних топсов, по, естественно, единственное, что он мог выиграть, по супер-турбо. То есть вот турнир, где дают 300 фишек, По-моему, по 500 он был, недешевый турнир на самом деле. По 500 долларов, по 300 фишек дали и погнали all-in-all-in. Вот этот турнир играло, по-моему, там, ну не знаю, там 1000 человек или сколько. Вот этот самый скаут, у которого профит минус 5 миллионов, который играет с руки, он его выиграл. Что, кстати, неудивительно. Я думаю, что такие румы, как Full Tilt, очень заинтересованы, что такие люди побеждали в турнире. Так. Вот банкер подсказывает, что мы уже решили, что я в Тольятти. Приеду вниз, про что, да, можно и в Тольятти оказаться. Сергей, выкидывал ли ты когда-нибудь АА префлоп? Нет. Два туза префлопа я никогда не выкидывал. Наверное, связано с тем, что я не особо много играю в сателлитов. Практически не играю их. А тузы можно выкинуть только в сателлите. Это единственная ситуация, когда я его выкину. Нет, ну бывает ситуация, когда и в турнире можно выкинуть тузы. По математике имею в виду. Но я в такой ситуации не оказывался. Например, если у вас совсем крохотный стек, да, одно место до денег, и два человека ушли в all-in, и вам удвоение или утроение ничего особо не дает, то, конечно, тузы будет по I7, это фолд. Есть ситуация, когда вы должны выкинуть тузы, но у меня таких ситуаций не случалось, поэтому тузы я никогда не выкидывал. И на самом деле даже короли я выкидывал вживую, по-моему, только 3 раза всего. И вот в интернете недавно первый раз тоже выкинул. Вот, вживую короли выкидывал только, ну, префлоп, 3 раза только. Сергей, если чел хотел поставить и неуклюже развалил стоящие возле него фишки, это чаще сила, чем слабость? На самом деле я не думаю, что это о чем-то говорит, потому что человек может просто волноваться очень. Очень часто вот здесь на вступе я вижу, когда люди приходят и вот начинают турнир, мне просто жалко, они реально вот трясущимися руками там пытаются дрожь унять, очень волнуются, там руки дрожат, он не может фишки взять. Это ни о чем, это не говорит ни о силе, ни о слабости, просто человек волнуется. Он вживую, например, никогда не играл, для него это важный турнир, он приехал и вот разволновался так. Поэтому я на самом деле никакие выводы не делаю из этого. Сергей, пожалуйста, 2 вопроса. Можно ли рекомендовать начинающим книги Скланского или Харрингтона? Или они уже... Или они уже не для современных новичков? Многие про играют в разные покеры. Но лимит холдом, Ямаха и раз и так далее. Есть ли от них польза для лимит холдома? Ну, по первому вопросу, безусловно, я считаю, что можно рекомендовать начинающим это 100%. И даже уже не начинающим. И Скланский, и Харрингтона. Харрингтон по турнирам покер до сих пор считает, что это лучшее, что написано. По крайней мере, новичку он получит те базы, те основы, которые необходимы. По Склански, ну, наверное, Техас я бы не рекомендовал, что такое. Но вот по лимитным играм, например, в том же самом разе, когда я начинал раз изучать, первое, что я сделал, это прочел Склански. Не скажу, что там много прям что-то такого, но основы какие-то, вот хотя бы, так сказать, саму структуру, математику игры элементарную понять, это помогает. Потом уже можно саму развиваться дальше. Но как основы, это нужно. Не помешает в любом случае. Так что рекомендую почитать. Сергей, что лучше всего готовит Саша? Саша вообще очень хорошо готовит, она очень вкусно. Это не к тому, что вы знаете, я бы не стал бы брать, если бы она не умела готовить, да, а я бы говорил, ой, Саша у меня такая, она готовит классно. Просто, что, если уж есть у нее вот в этом плане, скажем так, дар какой-то, хорошо готовит, поэтому, ну, все что угодно, и супы любые там, и там, ну, горячие блюда там, всякие там, с соусами, с подливами, ну, хорошо готовит, поэтому много можно чего перечислять, не буду. Сергей, ты бы купил долю каца на мейн с кайфом 1.4? И твое отношение к такому кайфу, по-моему, никуда. Сложная очень тема задевается здесь. Ну, раз уж я в эфире, тем более я, если уж что говорю, говорю всегда честно, то я отвечу честно. Я бы не купил с 1.4, ни у каца не купил бы у 90% продающих, честно скажу. Вот по 1.4 я бы купил только, наверное, ну, я не буду называть, чтобы кого-то там не обидеть, да, кого-то. Но есть, может быть, человек, вот у нас, я имею в виду из российских игроков, кто бы играет, человек 5-6, у кого бы я купил с 1.4 коэффициентом. 5-6. Больше бы не взял. По поводу долей, я честно скажу, мне не очень нравится, что сейчас происходит. Вот с продажами долей, не очень нравится. То, что я вижу вот эти темы, когда уже чуть ли там не предлагают фонд создать, уже у людей такое мнение, что это чуть ли, ну, прям априори должна быть плюсовое. То, что люди все продают, как бы это плюсовые вложения и так далее. Я боюсь, что из-за такого сейчас ажиотажа, что все доли раскупаются хорошо, может наступить как бы обратный процесс, что ли, период, когда станет покупать долю чуть ли не постыдно, потому что это будет считаться чуть ли не минусовым лоховским занятием. К сожалению, мне кажется, сейчас многие люди слишком пользуются этим. Не хочу, опять же, никого называть, никого обидеть, это личное дело каждого. Я вот по себе только скажу, да. Не подумайте, что я там что-то хвалюсь там или что-то, но я считаю, что если ты продаешь долю, то ты должен реально считать, что ты делаешь, как сказать, ну, что это взаимовыгодно. Что это выгодно и тебе, раз я продаю, значит, мне это выгодно, иначе я это не делал, согласитесь? Но я стараюсь это делать так, что, как мне кажется, может, я переоцениваю себя, да, что это выгодно и покупателям. Например, вот я приведу такой, ну, такой простой пример, да. Здесь на ВСОПе, вот то, что я играю эти килополя, турниры по 2, там, по 1500, по 1000, да, в них пробить, сами понимаете, очень тяжело, играет по 3000 человек, куда-то там выйти на финалку, а деньги только там, на самом деле. Вот сегодня вот я играю по 1000 турнир, да, допустим, я попаду в деньги, там не сложно, какие-то вылечу рано в деньгах, да. Это нужно отыграть 2 дня, я получу 1800 долларов, заплатив 1000. Ничего, то есть. Вот реально хорошие турниры, это все турниры по 10 тысяч, вот лимитные. Вот вчерашний турнир Port Limit Omaha, ой, то есть Port Limit Texas, по десятке. Все лимитные турниры очень хорошие, по 10 тысяч, там, вот, которые, вот, вот, например, тоже взять Володя Щемелев, да, он сделал там 3 финальных стола, потому что в них играет по 150 человек. Это браслетные турниры, и их играть выгодно очень. На самом деле в СОП реально нужно делать лимит холдом по 10 тысяч. Но, как вы обратили внимание, я не продавал ни на один из этих турниров доли, кроме Хорса, и то, по 10 тысяч, и то на него я доли продавал вообще без коэффициента. Почему? Объясню. Я не хочу, чтобы... Ведь, пользуясь имиджем, я мог продать на все эти турниры доли. Доли у меня бы купили. То есть я мог распродать и сыграть все турниры по 10 тысяч в СОПе, и, соответственно, имя себе на это можно сделать. Потому что если тебе пойдет в этих турнирах, как вот у Володи Щемелева, да, например, пошло, то можно. Но я просто считаю, что это будет не плюсовая. Я не считаю, что у меня будет какой-то перевес, там, например, в лимитном холдинге в 10-тысячном. Хотя я считаю, что лимит нормально играю, начинаю, конечно, у него появился, да. Но я, скажем так, не хочу как бы обманывать тех, кто покупает эти доли. Из-за этого я не стал продавать ни на один 10-тысячный турнир, кроме Хорса, на который я продал вообще без наценки, то есть один к одному. Вот. И когда я вижу, что люди распродают доли на 10-тысячные турниры с коэффициентами 1-3 и так далее, ну, опять же, мне сложно это по этим высказывать, потому что я сегодня вот приду в Рио, и на мне скажут, что ты там херню наговорил, типа этого. Люди обижаются. Но мое мнение такое, что я считаю, что это неправильно и приведет к тому, что тот вот сейчас, когда появился контингент который, людей, которые готовы покупать доли и вкладывать деньги, они постепенно могут разочароваться просто в этом. Потому что продающие доли, скажем так, пытаются это сделать не взаимовыгодным делом каким-то, а выгодным только себе. Мое мнение, что продавать доли на 10-тысячный турнир с коэффициентом 1-3 – это неправильно. Вот. Ну, я имею в виду, за исключением мейн-эвента, конечно, вот как там всякие, те же, вот тот же подлимит по 10 тысяч, там, я не знаю, те же Хорс, еще какие-то турниры, там, стат хайло, стат хай по 10 тысяч. Я еще раз повторю, что я тоже хотел бы все эти турниры сыграть. С удовольствием играл. Они гораздо лучше, эти турниры, намного лучше, чем все вот эти килополя по 1000, по 1,5, по 2, что я играю здесь. Потому что в них пробиться очень тяжело. А там ты начинаешь, там, играешь 150-200 человек, хорошие шансы на финал попасть, и как бы все время твое имя светится. Это, эти турниры намного лучше. Если у меня будет возможность себя их играть, например, на следующий год, я с удовольствием их все сыграю. Но продавать на них доли по 1-3 я не буду. Так, Сергей, расскажи о первых впечатлениях от Вегаса. Первая игра вообще и Bobby's Room. Были ли особенные эмоции от игры с легендами, Ченом, Брантом и прочее? Ну, наверное, вот впервые, да, когда вот я приехал в Вегас, там увидел всех там звезд, и плюс так получилось, что это совпало с тем, что у меня уже был большой банкрот, я мог себе позволить дорогую игру. Да, какой-то был вот... Но эмоции были, да, когда вот первый раз, например, там с Ченом оказался, тем более с Ченом я играл хедзап. Забыл Джон Чена, да. С Ченом я первый раз в жизни играл, и мы играли хедзап довольно долго в лимитные игры. Мне, я вот сейчас смотрю, он регулярно каждый день играет, притом играет дорогую игру сейчас Чен. 1-2, там 2-4, 3-6 они, кстати, уже играли. Вот сейчас они играли 3-6, один из наших игроков играл 3-6. Не буду называть, кто в Bobby's Room. И Джонни играет довольно дорогие игры. Но когда мы с ним играли, вот это было в прошлом году, по-моему, я с ним играл хедзап довольно долго, мне показалось, что лимит игры он играет слабо и достаточно легко я у него выигрывал деньги. Лимит игры. Но вот сейчас смотрю, может он подготовился к лимитным играм, но играет дорогие лимиты. Ну да, были эмоции от Bobby's Room, это все, но буквально, может быть, только первый раз, там, когда он сел. Потом как-то это все вошло в привычку, не скажу, там очень-то прям там много я играл, но довольно прилично и по дорогим лимитам очень играл, и со всеми, в принципе, звездами наигрался, и даже и без Bobby's Room. Например, на Багамах, я уже говорил, там, позапрошлом году, когда мы ездили на Багамы, я играл кэш. Ну, сели мы четвером, вот, я уже говорил, с Фандиари, Дур и Good to See, Энди Робол. С Фандиари быстро сдался, он там все банки проигрывал, сказал, что я не горюсь, ушел. А мы всю ночь играли вот втроем, я, Дур и Энди Робол, мы играли кэш, No Limit, Техас. Я в этой игре единственный, кто выиграл. Они оба проиграли. Не хочу сказать, что я там сильнее Дур могу кэш играть. Безусловно, нет, парень очень талантливый. Но, тем не менее, я считаю, что я был достаточно конкурентоспособен в этой игре в то время. Так. И вопрос. Если ты играешь кэш, и за столом сидит человек, который весь вечер поливает, и вдруг он начинает, говорить, что, наверное, пора уходить. Будешь ли ты его удерживать, и как? Делаешь ли так в интернете? Ну, в интернете все знают мою манеру вести себя. Вот. Ее уже много раз обсуждали, добавить мне нечего. Что касается вживую, я постараюсь, я вижу, что человек слабый, ну, как бы готов расстаться с деньгами легко, я постараюсь его удержать, но, конечно, не тем, что, пожалуйста, останься, да, или наоборот, как в интернете пишу, fucking fish, там, и так далее, ну, идиот, ты играть не умеешь, все такое. Нет, но какими-то способами, да, я, наверное, предпринял какие-то попытки, чтобы постараться удержать его в игре. Сергей, я вчера занял второе место в раз 215 на PS, наверное, мне повезло, его Васана пишет. Ну, Александр, я вот хочу рассказать, что я никогда не считаю тебя там плохим игроком, каким-то или слабым. Но мое мнение, честно скажу, просто раз уж я говорю, по всем вопросам честно высказываюсь, потому что когда вот ты играл 100-200 со мной, или какому-то, а нет, ну и 3 часа, по-моему, 360 мы играли, когда за столом ты играл, тебе очень не складывалось поначалу, но вот во вторую, когда ты 1000 засаживал, да, там уже были явные ошибки, были серьезные ошибки. Вот, сейчас, в общем, как бы я не буду здесь высказываться, в личку могу тебе... Ну, я, в принципе, написал твоему бэкеру. Вот. Ошибки были серьезные. То есть, мне кажется, что проблема с замазкой была. А то, что ты сильный игрок в раз, никто не спорит. Я в этом, в принципе, не сомневаюсь. Фишки не собираешь из разных клубов? Ну, какое-то время привозил, там, брал фишки, но столько я уже объехал клубов, что на самом деле уже как-то неинтересно стало. Просто бывают в некоторых местах очень красивые фишки. Мне нравится казино, они делают иногда самую красивую фишку, у них именно самая дешевая, то есть долларовая, например, да? И она какая-то такая красивая, расписанная. Вот в таких местах я беру. Фишки. Почему-то некоторые, видимо, специально, чтобы на память брали у них эту фишку. Именно самую дешевую фишку делают очень, очень красивой. Поэтому, да-да-да, из некоторых клубов привожу фишки. Сергей, как оцениваешь уровень игры вьетнамской школы покера? Нгуена, там, Кенитраны? Мне кажется, что их время немножко ушло. То есть, например, если лет 5 назад, когда вот я, наверное, начинал играть, мне казалось, что они очень сильные все игроки. Сейчас у них, у всех вьетнамцев есть определенные одинаковые лики, у всех. Вот, и они мешают играть. Вот обратите внимание, кстати, их же играет огромное количество. Вот если вы, например, на супе играете за столом, чтобы там не было двух азиатов, такого быть не может. За каждым столом огромное количество азиатских игроков. Но они сейчас мало доезжают, просто это никто не выигрывает. Ну вот Мэн Гуен выиграл в лимитную игру. Но я имею в виду в процентном отношении, сколько их играет, результатов особо нет. Джипси, отжаться сможешь раз 20-30? Ну, наверное, я вообще давно не пробовал, но думаю, что 20, наверное, смогу. Сергей, у игроков вашей команды есть хобби? Например, у Кости Пучкова лошади, а у тебя Вани, Лики, Лили. Ну, у меня, я уже говорил, было хобби это боулинг до покера. А после того, как стал игрок в покер, настолько стало время у меня все занимать, что уже как-то никакого хобби особо не осталось. По поводу, ну, Ваня Лики, вот у Вани это, наверное, все-таки вот лыжи. Он любит на лыжах кататься, очень горные лыжи, я имею в виду. Не такие, что он вышел там с утра и вокруг дома там по лыжне бегает. Любит спускаться с горы. Велику постепенно к этому пристрастил. Ильи, ну, у Ильи хобби все знают, он очень любит говорить. Илья про себя очень любит говорить. Раздача вот у него хобби, например. Я вот если вижу, вот по коридору в Рио иду, смотрю, навстречу мне Илья идет. А у меня, например, мало времени осталось. Мне нужно там, через 5 минут турнир играть. Я за угол лучше зайду, если честно. Потому что пока я выслушаю 4 раздачи, это займет 25 минут, я просто опоздаю на турнир. Вот у Ильи хобби рассказывать себе раздачи. Так, футбол я уже говорю, что я не смотрю, поэтому не буду говорить. Сергей, как тебе сегодня спалось? Каким настроем проснулся? И как хорошо поел? Да, спалось нормально, наконец-то я более-менее так выспался. Единственное, что у нас был план, мы хотели встать в 10 утра по местному времени, чтобы съездить. Ну, есть такое место, называется Egg and Die. На русский, наверное, это переводится как «и яйцо, и я». Вот, Egg and Die. Прикольное очень место, там хорошие завтраки, вот, связанные с какими-то яичницами, но очень там вкусно и готовят. Ваня, вот, например, знает, о чем я говорю. Мы хотели туда сегодня съездить с утра, договорились, что встаем в 10, но почему-то разбудили меня, только Дима разбудил чуть ли не в 11, и мы поехали сразу в Рио, и там уже позавтракали, в самом Рио. Ну, нормально. Выспался нормально, позавтракал, настрой хороший, буду бороться сегодня. Были курьезные случаи, ну, огромное количество курьезных случаев за столами постоянно происходит. Я вот даже, по-моему, в первом эфире я здесь уже рассказал даже о двух случаях. В одном случае, когда человек выиграл у меня огромный алын, с матами убежал из зала, и так его больше и не нашли. Кто не слышал, первый самый эфир послушайте из Лас-Вегаса. А другой человек, которого тузы постоянно переезжали, он карты покрошил, дилера бросил, пришел после пенальти, и в первой же раздаче у него тузы снова переехали. Это реальная история, вот здесь все такое происходило. Вот. Но он уже с достоинством воспринял второй переезд. Сергей, помогает ли умение в Амаху раз для турниров NL Hold'em? Безусловно. Почему хорошие игроки вот постепенно играют все, вот тот же Фил Айви, да, хорошо все игры играет. Я думаю, это немаловажно. И при том сейчас такая тенденция идет. Вот обратите внимание, Дур играет 8 игр. Я уже говорил здесь, что я вот с Женей Тимошенко в перерыве стояли, общались. Он тоже сказал, что хочет сейчас переходить в микс игры, будет изучать вот Хорст. Вообще 8 игр в основном будет все эти игры играть. То есть все сильные игроки сейчас, которые не играли до этого лимитированные игры какие-то, в них переходят. Потому что это развивает общее понимание игры. Ну, я думаю, что в любом случае полезно, когда человек играет больше игр, это полезно для каждой игры. Много ли кто играет в США в Deuce 7 Triple Draw Offline? Интересная игра ли вообще и прибыльна ли она? Если нет, то в какую разновидность покера
посоветовать играть прямо в холодном матче. Just to Seven весьма популярная игра. Отдельно ее здесь особо не играют, но вот в составе Mixed Games играют. Есть по ней два турнира на ПСОПе. Я имею в виду две разновидности. Это No Limit, когда играет с одним обменом. Играется No Limit. И Triple Draw лимитированная. В Америке эта игра популярна весьма. Я знаю игроков, которые специализируются только на ней. Вот, например, тоже человек, который на Кипр меня приглашал, там оплачивал мне эти все турниры на Кипр, когда я ездил в перелеты, он специализируется именно на Just to Seven, играет ее. Сергей, ты что-то слышал про Мишу Гемблера? Что с ним, что с его долгами? На самом деле, для тех, кому Миша Гемблер должен, на CGM есть специальная ветка, то есть я могу ее видеть, там это описывается, какие там выплаты бывают, но я, честно говоря, особо не захожу, потому что я, ну, так понимаю, что год там, в лучшем случае, там $500 можно увидеть с этих всех выплат, поэтому как, особо не интересовался, что с Мишей Гемблером. Ну, я думаю, что он спокойно живет, работает, наверное, постепенно что-то может быть платит, не знаю, я не видел. Так, что там насчет Беларуси? Ты говоришь, что с этого года уже не платят 30% с выигрыша. Это точно? Да, это точно. Беларуси с этого года не платят 30%, у них не забирается в кассе, поэтому всем беларусам welcome to Las Vegas. Можно уже играть на абсолютно нормальных человеческих условиях, не отдавая американцам налоги свои. Сергей, что делать? Меня весь день переезжают. Два раза меня написано. Весь день переезжают. Даже не знаю, что сказать. Ну что делать? Терпеть надо, дальше играть. Пусть дальше переезжают. Так. Сэвэнт я уже отвечал. Я слил весь банкролл на старзах и не жалею об этом. Ну, человек молодец. Кто-то пишет, там меня все время переживает, человек пишет, я слил весь банкролл и не жалею об этом. Вот такие люди мне импонируют, кстати. Сергей, что думаешь о Sunday Million на Poker Stars? Стоит ли с банкролом 2-3к каждую неделю отбираться на него и играть? С банкролом 2к все-таки, конечно, слишком не по банкролам. Если у вас всего 10 боинов на этот турнир, то, наверное, все-таки не стоит. Слишком мало. Но, например, если 50 боинов есть, то я бы один раз в неделю все-таки играл бы такие турниры. Хотя в них дисперсия просто сумасшедшая. Даже не дисперсия, а дистанция нужна огромная. Я примеры с лотереей много раз приводил, да? И хочу здесь сказать, что если герой в этом турнире очень большой, но чтобы его получить, нужно сыграть громадное количество турниров. То есть в турнире играет 8 тысяч человек. Вы должны отыграть несколько тысяч турниров, чтобы свой рой реализовать. Потому что денег там нет. Когда вы просто в деньги подаете, деньги только на финал, то там в первых местах, а из такого количества людей слишком редко вы туда будете пробиваться. Вот. Поэтому, конечно, слишком много турниров надо играть, чтобы реализовать свое преимущество. Сергей, матч Испания-Гондурас закончился 2-0. Прогнозировал ли ты такой результат? Ну, мы только что в машине возвращались с Рио. Сашка у меня спросила, какая сегодня последняя игра. Я сказал, Испания-Гондурас. Сыграют 2-0. Вот, так что по поводу прогнозирования нет. Вот такой ответ. Там, по-моему, там два варианта возможных было. 2-0 или 3-0. Все. Просто на эту игру других вариантов не могло быть. Какое процентное соотношение в покере зависит от удачи, по вашему мнению? Пример. 30% от удачи, 70% от игрока. Ну, во-первых, что такое покер? Если вы берете одну раздачу конкретно, то от удачи зависит гораздо больше. Если вы берете дистанцию длиной в жизнь, то от удачи не зависит ничего практически. Есть раздачи, как у Вани девятки, десятки, да, на которых дистанции вы никогда не наберете. И она может переменить вашу жизнь. То есть, конечно, элемент удачи присутствует. Но я хочу сказать, что плюсовой игрок, играя всю жизнь в покер, сыграет в плюс, а минусовой сыграет в минус. Вне зависимости от удачи или неудачи. То есть, конечно, это все дистанция расставляет на свои места. То есть, если вы играете много и долго, уже удача, ну, значение удачи сильно снижается. Сергей, когда ты последний раз дрался? С кем и за что? Я даже стесняюсь спросить, кто победил. Победил я. Дрался с Сашкой, естественно, с кем я еще драться. Она у меня сильная такая, очень боевая, очень такая девка, вот, очень любит подраться со мной. Ну, вот единственное, кого я могу победить в драке, это Сашка. Я одной рукой ее как бы две руки держу, а второй могу ей пощечину надавать. Так, Сергей, что думаешь о Рашпокере? Я вот хочу сказать, что я сейчас разговаривал очень долго, ну, вы, наверное, не знаете, Мел Джуда есть такой достаточно известный игрок был, сейчас в последнее время, у него, по-моему, 2 или 3 браслета. Он лучший игрок в мире в стат под лимит, семикарточный, это как бы признанный абсолютно. Он занимается промоушеном только не Рашпокера, а кэш-аут турниров. Я вот так неожиданно перешел от Рашпокера к кэш-аутам. И уже большая вероятность, что на следующем в СОПе эти кэш-аут турниры будут введены. Вот. Там, конечно, правила будут немножко не такие, как на фултруте в кэш-аут турнирах, потому что, ну, невозможно делать кэш-аут в любой момент и там любой процент. Там будет возможность только половина кэш-аута или полностью. То есть вы можете или половину фишек обналичить, или полностью. И сделать вы можете только это один раз. Но тем не менее, это развивается, будет водиться. Но, к сожалению, Рашпокер вживую вести невозможно. Понятно, что нереально человека перекидывать со стола на стол, как только он сбросил карты. Вот. Поэтому раз применения нет вживую для этого, я не думаю, что это какое-то очень такое перспективное направление. Это получается только для онлайн-игроков. Но сама идея очень интересная. Интересное то, что, конечно, можно играть там огромное количество рук. И турниры по Rush-покеру весьма интересны. Но мне все-таки вот как-то вот кэш-аут — это такое новшество, которое может, скажем так, изменить и офлайн игру тоже. Уже будут проводиться с этого года кэш-аут турниры в разных сериях и так далее. А я, как уже сказал, возможно, на следующем стопе будет уже регулярно. А вот Rush-покер, к сожалению, в офлайн вести невозможно, поэтому не думаю, что какие-то у него грандиозные перспективы. Сергей, почему Джипси? Ну, извиняюсь, не буду отвечать, просто уже миллион раз отвечал на вопрос. Можно найти это везде, в любом, там, в колодце моем, на ЦГМ, где угодно. Так, если человек за год игры в покере не достиг результатов, ушел вопрос, не достиг результатов, стоит ли ему продолжать играть или забыть про покер и больше времени уделять работе? Зависит от желания. Если человек играл только из-за денег, чтобы деньги заработать вместо работы, а, как бы, скажем, удовольствие не получал от игры в покер, то, наверное, лучше забыть про него, действительно. А вот если к покеру лежит душа, а результатов нет, тогда уже надо заниматься. Я думаю, что можно обратиться к кому-то, чтобы вас научили просто. Я вот говорил не потому, что я рекламирую как тренера, я никого не тренирую и не планировал никогда в ближайшее время, например, да. Но я считаю, например, что уж там 500 долларов в месяц можно научить зарабатывать обезьян. Есть такие игры, где любой человек будет делать такую небольшую сумму. Есть игры очень слабые. Тот же раз, например, дешевый. Вот у меня есть товарищ один, вдруг он просто работал тоже в Джаре, когда я там директором был. Сейчас у него тяжелые времена. Вот я ему посоветовал играть там раз, там хорс, какие-то игры, кое-что пообъяснил. Вот он сейчас просто там выигрывает где-то там 100 долларов или 200, там, ну, просто счастлив в этом плане. Что не так много нужно, это же достаточно там, я не знаю. Ну, элементарные вещи достаточно понять, чтобы выигрывать на дешевых лимитах в хорс там своих. Ну, в среднем будет не 100 долларов, в среднем 100, наверное, вы не будете выигрывать. Но если играть, например, лимит 1-2, эта игра бьется любым игроком, который понял хотя бы элементарные основы. То есть такие деньги, как 500 там, или даже 1000 долларов, если выигрывать в покере, все-таки пока еще не сложно. А Первыш не рассказывал про его игру с Бухаровым и доезд в Сандыни? Ну, конечно, рассказывал. Ну, подробности я не знаю, наверное, нельзя здесь какие-то говорить, потому что если я расскажу все подробности, там, ну, наверное, не стоит. Ну, весьма забавно они играли, скажем так. Сереж, как относишься к религии? Думаешь о том, что будет после смерти? Сори, если вопрос негатив. Он не то чтобы негатив, просто есть такие вопросы, на которые я честно высказываю свое мнение, я понимаю, что это вызовет негативную реакцию. У меня своеобразное отношение ко многим вопросам. Ну, к религии я отношусь отрицательно, честно скажу. Отношусь отрицательно. Мое мнение, что она создана для того, чтобы появилась в свое время, для того, чтобы людям какими-то вот такими методами объяснить элементарные истины, типа там «не убей, не укради» и так далее, да, чтобы это привести. И, ну, то, что вот разные религии, война концессий, да, что вот, как мусульмане с христианами там или с иудеями живут не в ладах, там, у всех свой бог, ну, много, это очень долго можно обсуждать. Коротко, ответ такой, я отрицательно отношусь к религии. Сергей, если на стой попал за ТВ-стол, предлагают одеть кофту ПС, ФТ и другое. Сколько денег дают, если оденешь? Это зависит от того, какой турнир, какая стадия. Вот на мейн-эвенте такая существует, например, ну, по мейн-эвенту скажу просто. Там предлагают всем практически, начиная там чуть ли не со второго дня. Вам подходит с бумажкой, предлагают, вот сейчас мы вам дадим, ну, образно говоря, я не помню сумму, там, типа там, $200, вы подписываете эту фигню, что вы там full tilt, и дальше там, если вы попали на финальный стол, какие-то призовые. Меньше народу стоит, сумма растет и так далее. Вот, например, я скажу, что когда Ваня попал на финальный стол, он получил гораздо больше всех остальных за эту закепку Poker Stars, потому что позже всех мы подписали уже это соглашение. В самые последние секунды подписали, когда оставалось 27 человек. Вот, соответственно, сумма была уже достаточно большая. Сергей, какие фильмы предпочитаешь? Никакие не предпочитаю, практически нет времени смотреть кино. Вот Сашка меня заставляет, вот в последнее время хоть стал иногда смотреть какие-то фильмы. По фильму я уже сказал, это вот вы обращаетесь к Ване. Он очень хорошо умеет выбирать фильмы, посоветует. Я уже говорил, что если у вас есть в жизни ненужные 2 часа, спросите у Вани, какой фильм посмотреть и посмотрите. Сергей, а в Стардах все честно? Да везде все честно. Я не хочу сказать, что где-то в румах там обманывают или что-то такое. Грязи везде хватает. Что в офлайн покере, что в онлайн покере. Есть свои вещи такие, которые, как я уже говорил, обсуждать не хочется. Не знаю, может, я немножко отдалился от ноутбука от своего, но я вроде как лежал, так и говорил так же, как говорю. Так, Сергей, что не слышал про Азов Сити? Если там играли... Нет, ничего не слышал, но думаю, что, наверное, еще нет. Сомневаюсь, что там есть какие-то игры или турниры. Так, Сергей, как ты научился определять исход спортивных событий? Я слышал, ты профессионально занимался ставками. Я занимался профессионально ставками. Это долгий процесс, нужно действительно серьезно заниматься, уделять этому все время. То есть, я уже, по-моему, говорил, да, что профессиональный гандикапер — это не человек, который знает, у кого травма, кто выйдет сегодня на поле, и там Это тот, который следит за изменением коэффициентов. То есть, который знает, на какой бирже какие матчи сливаются. Такое вот грубое слово. Но опять же, это как в любом виде спорта, много грязи здесь. Например, по поводу вот Италии, Новой Зеландии, там вот сейчас пост сделал Black Winter Day. Написал, что вот я хотел на ничью там поставить там и так далее. Да, я как бы на самом деле, ну, не скрою, я был уверен, что матч закончится в ничью. И ставил довольно приличные деньги на это. Вот. Вот мне от обоих ребят пришли смс, кто шутаут играет. Дима увеличил свой стек, написал, что у него 3200, сейчас у него уже 5900. Вот, то есть хорошо. А у Андрюхи, у первичного, пока дело не очень, у него 3000 осталось. И пока один человек только не за столом выбил. Но ребята пока борются, в общем. Так вот, по поводу ставок, я уже сказал, что, вот, например, Италия, Новая Зеландия. Что бы там ни говорили, я видел, там в комментах написали, да что, какие договорники могут быть на чемпионате мира и так далее. Чемпионат мира — это миллиарды долларов для букмекеров. Просто миллиарды долларов. Огромные деньги. И когда Италия играет с ничью с Новой Зеландией, это такие деньги, которые грех не забрать, которые они под ногами валяются. Вот. И таких матчей они были и всегда будут. И кто увлекается ставками, я не буду вам говорить, вот как что это делать, но просто для интереса обратите внимание на ставочные биржи. Особенно, когда идет теннис. Вот если вы видите, например, что на человека, ну, образно говоря, на какого-нибудь аргентинского игрока, опять же, фамилию не буду называть, вот, аргентинский игрок теннисист, например, на него коэффициент на победу 1.25. И вдруг за 2 часа до матча он становится 1.3, потом 1.35, потом 1.42. Поверьте мне, он никогда не выиграет этот матч. Никогда. Это просто исключено. Вот. То есть это матч сливается. Вот. И такого в спорте очень много. Не только, вы знаете, сейчас скандал по футболу у нас был, да? Очень много грязи и в футболе в нашем, и в хоккее, и везде. Если вы хотите профессионально этим заниматься, следите за биржами, следите за изменениями коэффициентов, и вы будете заранее знать результаты некоторых матчей. Больше не хочу ничего по ставкам говорить. Так, нет, что-то Сашка на часы, так, сколько времени? Сейчас. А, кстати, через 50 минут я уже должен играть, поэтому я еще минут 10, наверное, сейчас отвечу на вопрос и буду собираться выезжать. Чего, 20 минут? Сейчас часов 40. Так, Соул, какой фильм посмотреть? Я вот советую, вот Соул, Ваня, один из первых фильмов, который нас повел, за него отвечу, потому что, может быть, сейчас уже устал меня слушать, ушел из эфира. Он нас повел в кинотеатр, мы пошли в фильм «Светлячки в саду». Вот, сходите, посмотрите. Мы ходили вчетвером. Я, Сашка, Лика, Ваня. Не забываю, до сих пор у меня в памяти остался этот фильм. Сергей, хотел бы открыть свое казино. У меня было много предложений. Даже в Москве от крупных, не свое казино, например, открыть, а даже крупные казино предлагали мне зал. Такие казино, например, как, ну не буду название говорить, но это крупное известное казино. Предлагали мне один из залов VIP-ов. Не за очень большую сумму, типа там, ну в районе там, скажем так, были в долях среди 500 великих, ну при этом за 2 миллиона. Ну когда у меня были такие возможности. Я отказывался, да. Я уже говорил, что я по натуре не бизнесмен. Не хочется мне заниматься какими-то такими бизнесами, хотя это было выгодно, и как мне было вполне там, по банкролу вложить, там, ну, при этом 2 миллиона, да? Ну нет, я никогда не хотел заниматься. Так, Сергей, ты как-то говорил, что ты сам по себе счастливый человек, и тебе деньги постольку поскольку, лишь бы на еду хватало. Ты сам как считаешь, тебе это дано от природы, либо ты как-то сам к этому пришел? Что посоветуешь, чтобы развить себе это чувство? Сложный очень философский вопрос. Мне кажется, я вот родился с этим, не знаю, вот такой вот я счастливый в этом плане, повезло мне. Что я всегда себя ощущал очень счастливым человеком, и у меня внутри как бы было такое ощущение, что бы ни происходило, да, я все равно останусь доволен, что это как будто вот, ну я уже, наверное, говорил, да, не помню, что это как будто вот фильм смотришь. Вы пришли в кино, фильм бывает хороший, комедия смешная, вам приятно, бывает фильм плохой, ну тяжелый какой-то, но вы все равно смотрите его с интересом. Так же и я отношусь к жизни. То есть плохие события происходят или хорошие, в любом случае я получаю позитивные эмоции. То есть это просто мне интересно жить. Вот. И даже вот у меня тяжелые времена, вот, как вы знаете, последние там, 2 года, не только с деньгами связаны, исходя из этих денег, то, что вот, там были, вы знаете, стоит там с ГАМПом, когда я долги там я не мог закрыть, и сейчас не могу закрыть часть там долгов, да. Ну, это на самом деле очень влияет на состояние, потому что там ночами, например, спать не можешь, да. Но что бы ни происходило, я все равно вот, ощущаю себя как бы счастливым человеком и думаю, что это очень, ну, в этом плане я считаю, что мне очень повезло. Сергей, смотрел фото финальных столов на Poker News и заметил, что в этом году почти нет людей с символикой PS или FT. А в чем дело? Poker Room решили, что эта реклама не сильно выгодна, или я заблуждаюсь? Нет, дело в том, что это все турниры, что вы смотрели, они не телевизионные. Поэтому ни Full Tilt, ни PokerStars не заинтересованы в этих игроках, которые выходят на финальный стол. Вот, например, пока телевизионный турнир был только один, это первый турнир, как он назывался, чемпионат игроков, по 50 тысяч. Там, как вы заметили, тот же Володя Щемелев, попав на финальный стол, уже был в символике PokerStars. И все игроки были в каких-то символиках. То же самое будет с турниром с мейн-ивентом, и то же самое будет с турниром называется, Тандеф Африка. Все меня турнир поражал, где там все призовые уходят в Африку куда-то. Вот. Эти турниры будут телевизионные, соответственно, финальный стол будет очень, румы будут заинтересованы, и будут свою символику раздавать всем игрокам. Сергей, веришь ли ты возрождение покера в России как официального занятия спорта? Что думаешь про возможность запрета онлайна? В ближайшее время не верю в возрождение покера в России, хотя, думаю, движение в эту сторону начнется в ближайшее время. Я так слышал, что Макс Кац уже очень заинтересовался этим, хочет заняться возрождением покера, а раз Макс заинтересовался, думаю, что шансы какие-то есть. Все-таки что-что, вот заниматься какими-то такими делами он умеет. Вот. Что думаешь про возможность запрета онлайна? Опять же, не верю, что онлайн будет полностью запрещен. Очень трудно контролировать онлайн, поэтому думаю, что все-таки возможность играть останется всегда. Ладно, я вижу, вот вопрос как продолжается. У меня на самом деле я так подумал, что времени осталось не так много. Мне уже через 45 минут играть, еще нужно там чайку попить, пока доехать, чтобы не опоздать, там фишки разложить. Поэтому буду прощаться. Всем спасибо большое, что послушали меня. Удачи мне сегодня в турнире по 1000 во второй день. И до свидания. Надеюсь, послезавтра снова смогу выйти в эфир.